Сегодня мы предложим с вами тему о психической энергии. Живая этика или Агни-йога, о которой мы с вами уже говорили, дана земному человечеству на переходе от одной фазы существования человечества к другой. У разных сектантов, там церковников, время перехода называется концом света и так далее, и тому подобное. Но, в общем, так или иначе, и даже наука тоже говорит об эсхатологии, то есть о том, что из себя представляет конец. Но мы знаем, что конца нет и быть не может, как нет и начала. Это то, что касается вопросов беспредельности, вечности, вопросов духа. А вот все, что касается той или иной фазы, того или иного цикла, касается какой-либо формы, касается нашей личности, здесь всегда есть начало и конец. В учении живой этики говорится о сущности психической энергии следующим образом. Какими земными словами выразить то, что тончайшая энергия проявляется в каждом движении человека? Как утвердить, что та же энергия приводит в движение все миры Вселенной? Цель и назначение, а также смысл человеческих существований в различных физических воплощениях, в различных личностях – это накопление нужных материалов для бессмертной перевоплощающейся индивидуальности, то есть для бессмертной триады, которая называется вечным человеком. Чтобы обогатить нашу бессмертную триаду, необходимы различные воплощения в различных формах, которые мы называем личностями. А из чего состоят личности, мы уже говорили. Это дает возможность бессмертной индивидуальности более полного бытия в высших мирах в связи с приобретением опыта. В высших мирах человек сбрасывает свои низшие оболочки, оболочки своей личности. Личность и всевозможные ее страдания, то есть страдания тела, страдания души, ничто по сравнению с теми достижениями, которые накапливаются в чаше бессмертных накоплений благодаря разнообразным опытам жизни на земле. Но этот опыт порой бывает довольно горьким и тяжким. Качество духа как раз и есть те элементы бессмертия, которые очень необходимы для наполнения чаши, то есть для оформления нашего пятого принципа. Пятый принцип – это и есть тело мудрости человека, которое нам надо с вами оформлять. Неразвитое тело, то есть ненаполненные чаши, обрекает человека на невозможность проявить себя в высших сферах, в высших мирах. И когда человек начинает работать над собой, утверждая в себе поначалу спокойствие, потом какие-то другие высокие качества и, наконец, равновесие, то в процессе работы, особенно в начале, перед человеком встают в виде всевозможных препятствий силы противоположные, то есть силы, которые противоположны тому качеству, которое мы хотим в себе утвердить. Допустим, мы захотели утвердить в себе спокойствие. В нас начинает усиливаться, сопротивляясь этому, раздражение. Раздражение может усилиться. Это вы должны иметь в виду. Точно так и другие какие-то качества, если хотите в себе выработать положительное. то в этом случае начинает против этого восставать все, что есть в вас отрицательного. В первую очередь, отрицательные качества, которые противоположны тому, которое вы хотите утвердить, то есть противоположны положительному качеству. Вот эти тайны духовной жизни вы должны себе хорошо усвоить. Так было всегда. Об этом говорили и православные, и христианские святые, и католические. И особенно хорошо это разработано на Востоке, восточные подвижники, поскольку и христианство имеет свои корни на Востоке. Оттуда и пришли эти знания на Запад. Почему Запад не имеет своего корня в этом духовном смысле? Да потому что Запад всегда увлекался материей, тогда как Восток по большей части материю отрицал, зато уделял наибольшее внимание духу. Когда созрело в человеке решение утвердить то или иное качество в себе, тотчас же возникает препятствие, сила которых бывает прямо пропорциональна силе решения воли человека. И чем выше хочет подняться дух, то есть сам человек, хозяин, тем больше будет противодействия, тем труднее препятствия и больше трудностей. То есть это действуют силы противоположного полюса. Но больше того, что в человеке темного наработано с прошлых жизней, в нем, конечно, нет. Поэтому у человека всегда есть возможность преодолеть, превысить усилия темного сопротивления. Конечно, ни в коем случае решение добиться утверждения в себе положительных духовных качеств, это решение не должно ослабевать, не должно колебаться. В противном случае препятствия окажутся непреодолимыми. Все препятствия находятся внутри, а не снаружи. И победа тоже там. Владыка нашей Солнечной системы, он нам известен как Христос, знал все трудности на пути человека к свету. Он знал, что неизбежные суровые трудные испытания ожидают волю восставшего человека. Поэтому он сказал: «Это говорю я вам для того, чтобы вы имели во мне мир. В мире же будете иметь скорбь, но мужайтесь, я мир победил». То есть, если мы пойдем по тому пути, который указан великими космическими учителями, то внутри у нас воцарится мир. Зато внешний мир будет там, где только возможно, восставать против нас, точно так, как он восставал против великих посланцев свыше. Даже владыку Солнечной системы и то распяли двуногие невежды, хотя это можно было совсем не делать. Он бы мог многому научить это полуживотное человечество. Трудно, конечно, но в то же время победа утверждена. Каждый может добиться победы над собой. А потом, когда человек привыкнет к борьбе, то победы будут постоянно возникать в результате борьбы с темными недостатками. Это и есть восхождение, это и есть путь спасения. Никаких других путей не существует. Источником психической энергии, в которой мы живем с вами, и которой живет здесь весь физический мир, вся физическая вселенная, источником психической энергии, жизненной энергии для всей физической вселенной, для наших физических тел является мир огненный, то есть стихия огня. Но достичь огненного мира, получить психическую энергию, сам человек не может. Здесь необходимы посредники, а этим посредником являются представители беспредельной космической иерархии света. То есть посредники – это космические учителя, старшие братья земного человечества. Вот они являются посредниками между огненным миром и физическим человечеством. И мы знаем, что во всех религиях, во всех народах, во всех эпохах всегда так или иначе люди имели какие-то представления о высшем мире, о Боге и так далее. Светящимся становится сознание человека, если оно соприкасается с сияющими обликами носителей света. То есть в этом случае действует магнетизм связи между человеком и высшими существами. И только постоянство устремления к свету и созвучие сознания с высшими существами, с высшими энергиями, рождает немигающий свет и в самом человеке. В противном случае, если человек колеблется туда-сюда, то тогда суета, волны обычных явлений мирской суеты прерывают течение света. Доступ его может прекратиться, и тогда люди будут ходить во тьме. Что значит ходить во тьме? Люди могут пить, есть, наслаждаться. Солнце светит, базары, магазины, кухни, постели, квартиры. Все это есть. Вроде бы и не темно, но тьма внутри. Люди не знают, что происходит внутри, не знают, зачем они живут. Они потеряли смысл жизни. Живут как животные. Вот это и есть ходить во тьме. Но каждый человек выбирает свой путь сам. Никто его не должен ни в коем случае куда-то насильно тащить и что-то насильно ему предлагать. Космическая жизнь, ее законы так устроены, что каждый по своей свободной воле должен выбрать свой путь. Но когда путь избран, то следствия соответствующего пути уже будут неизбежны. Выбор же путей совершается здесь, в физическом мире нашей Солнечной системы. А в надземных мирах сознание человека, то есть сам человек, двигается уже по избранному направлению, то есть по тому направлению, которое он здесь, живя в физическом мире, себе избрал. Большая часть земного человечества, к сожалению, не стремится к выработке у себя качеств духа. К сожалению, большинство еще пребывает в плену астральных страстей. Самым страшным из этих страстей является самость. Какой же путь избирает себе самость, которую можно назвать как бы самой главной из астральных слабостей человека? Пути к свету самость не знает, и свет никакой самости не нужен. То есть сам, все знаю сам. И для такого человека самое главное устремление – это он сам, это самовлюбленность, это эгоизм. Сознание такого самостного человека приковано к его смертной личности, к смертной оболочке. И вот мы видим, как бессмертный дух заключен в эти смертные оболочки, как в тюрьму. В существование назначения своей бессмертной части такой человек не верит. То есть дух находится в этой тюрьме, он связан, он не может, как говорится, слово произнести. Подобно своеобразному непроницаемому кокону эти оболочки, и человек в них, как в своеобразном яйце, замкнут, спрятан. Ему надлежит проклюнуться на свет Божий, а если такого не случится, результат такого обособления, ну, это как яйцо, скажем, из которого не рождается полноценный цыпленок. Результат такого яйца, такого обособления, смерти и уничтожения. Потому что сознание, сросшееся с этими оболочками, после их распада, не имеет того, на что можно было опереться, когда человек оказывается в тонком мире, когда оболочка физического тела бывает сброшена, разбита. В тонком мире нет тела, любимого физического тела, которое самостник-эгоист привык холить, оберегать, одевать, кормить, поить, модные вещи для него приобретать. Нет желудка, который он привык набивать разными вкусными видами пищи. И нет всяких прочих условий для наслаждения и удовольствия. Но самое сильное наслаждение из всех, которое он привык получать, Это сексуальное, конечно. Подавляющее большинство людей рвутся сюда и воплощаются ради секса. Как же там жить такому человеку? А такой человек, как правило, при жизни, во время пребывания на земле, то есть в физическом мире, обычно не задумывается о смерти, о посмертном существовании. Смерти он, как правило, боится и при возможности всячески избегает ее, а говорить о том, что его ждет, он вообще не хочет. Однако жизнь и в воплощенном состоянии у эгоиста-самостника полна страданий. Если он где-то услышит о Боге, и страдания заставят его как-то обратиться, то молитва у такого эгоиста, когда тяжелые обстоятельства принудят его, молитва корыстна, и не находит она пути к светлым силам, к Богу, потому что таких там никто не слышит, никто слушать не будет. Любовь у такого эгоиста полна чувством собственности, ревности. Она только просит для себя дать побольше эгоисту, взять побольше. Такая молитва не воспламеняет сердца и не приносит радости. Подвиг, самоотверженность недоступна для самостника-эгоиста. Он погружен в вечное терзание и тревоги о себе самом, о своих материальных шкурных интересах. Радость у него тоже иногда есть. Это радость личной выгоды. Правда, она всегда омрачена страхом разных потерь. Склонность к разнообразному осуждению окружающих, окружающего. Склонность к осуждению – это признак самости и эгоизма. Самость осуждает, недружелюбствует, завидует. В этом она ощущает радость. И всякому самостнику, эгоисту всегда нашептывают такие же, как он, но из тонкого мира. Они ему говорят, почему это ему и кому-то, а почему это не мне? Каждое погружение в осуждение немедленно отрезает человека от высшего мира, от света, мешает видеть брата в другом, все вокруг враги. Учение называет осуждение гирями, которые на ногах привязаны, колючками в ауре. Осуждение – это нож, наносящий незримую рану. Осуждение привязывает осуждающего к осуждаемому, привязывает невидимой цепью. Эта цепь не порвется до тех пор, пока не изживется вред, нанесенный осуждением. Вот такие кармические связи могут существовать много жизней. Так что осуждение – это не какие-то невинные забавы. Особенно тяжкие цепи осудителей в тонком мире. Эти цепи, как магнит, притягиваются к своим жертвам. Жертвы часто невинны. Степенью высокой духовности будет знание сущности человека, то есть знание его как с темных, так и с светлых сторон, и при этом ни малейшего намека на осуждение. «Не судите и не судимы будете», — сказал Спаситель мира. Оно и действительно. Откуда мы знаем? Человек вышел из животного мира совсем недавно, перед тем, как закрылась дверь в человеческое царство. Он больше похож на животное. Но разве мы осуждаем с вами ребенка, которому 2, 3, 5, 10 лет, за то, что он делает совсем не то, что мы делаем? Мы, как правило, его не осуждаем. Поэтому мы не знаем, какой возраст духовный у того или иного человека и что он может вытворить. Раздражение – это внутренняя гримаса осуждения. Человек, вызывающий раздражение, уже осужден. Среди порождений самости раздражение – один из самых опасных пороков. Опасно раздражение тем, что вызывает очень быстрое уничтожение психической энергии в том, кто раздражается. Мало того, психическая энергия превращается в процессе раздражения внутри человека в психический яд. Он называется империлом. Этот яд откладывается на стенках нервных каналов и разрушает нервную систему человека. Этот яд О нем уже говорят сегодня ученые, и скоро наверняка он будет и открыт. Вслед за этим открытием будут открыты и кристаллы психической энергии. Раздраженный человек вредит не только себе, разрушая свою психическую энергию и свою нервную систему, но этот психический яд распространяется вокруг в виде ядовитого коричневого газа, отравляя всех, кто находится рядом. Раздраженный, унылый человек подобно вампиру. Он же свою энергию тратит на создание психического яда. Стало быть, он вампир. Ему жить-то как-то надо, он тогда вынужден поглощать энергию других людей, потому что в процессе раздражения получить энергию свыше, а больше ее неоткуда получить. Получить энергию такой человек не может. Он может только украсть ее. То есть он вынужден быть вампиром. Учение живой этики говорит, что империл – это главный враг развития психической энергии в земном человеке. Самый же, когда человек считает, что он сам все может делать, никакая связь с высшим миром ему не нужна, никакой Бог ему тоже не нужен, он все сам везде. Самость – это породитель всех серых накоплений. Она главный враг всего, что способствует созданию психической энергии в человеке, то есть накоплению благодати Святого Духа, как говорили христианские подвижники. Эгоистичный человек, если он даже принес из прошлых своих жизней определенный запас психической энергии, он разрушает самостью и раздражением постоянно свою психическую энергию. И таким образом приводит себя к различным болезням. Вот в наше время СПИД. То есть очень большая потеря психической энергии, а раз ее нет, то иммунитет связан как раз с психической энергией. Иммунитет, высокий иммунитет, это просто много хорошей, качественной психической энергии в человеке. А если ее нет, говорят, вот иммунитет слабый, низкий. А СПИД как раз и есть потеря иммунитета. А раз потеря иммунитета, то тогда на такого человека нападают всевозможные вирусы, бактерии, бациллы. Они вчера, когда психической энергии было много, они не могли себя показать. А ее когда стало мало, то тогда самые безобидные бациллы становятся смертельно опасными. Психическая энергия должна непрерывно обновляться. То есть нельзя ее накопить и держать. Стало быть, надо постоянно ею жертвовать другим. То есть надо ее передавать другим. Но мы знаем, что жертвенность, она не свойственна эгоисту, самостнику. Поэтому, если даже и накапливает эгоист психическую энергию, но не отдает при этом, он же не привык отдавать, он себя на это никогда не настраивал, то тогда она начинает, энергия эта психическая, превращается внутри человека в мусор, который забивает организм. Допустим, в сосудах она откладывается в виде атеросклеротических бляшек и так далее и тому подобное. Склероз – это следствие неиспользованной психической энергии. Ну и так далее. Отложение всяких там камней – это все из того же. Все необузданные астральные чувства порабощают человека. И только когда на чувства, на эмоции, на страсти надета узда сдержанности, вот тогда человек действительно постепенно, конечно, становится свободным. Среди астральных всевозможных чувств и эмоций в человеческом понимании, среди этих чувств и эмоций, восторженность, нервная возбудимость, это как раз нужно. И люди считают, что без этого и жить нельзя. На самом деле, все эти явления опасны для людей. Среди тех, кто решил идти по пути совершенствования, по пути света, нередко люди эти принимают, ошибочно, конечно, принимают, повышенную эмоциональность, за проявление огня. Но на самом деле учение живой этики говорит, что восторженность, эмоциональность, это распущенность, это разнузданность астрала, равно как и всякая легкая возбудимость на разные внешние, скажем, или внутренние воздействия. Поэтому нужно очень четко отличать проявление огня от всевозможной астральной нервной возбудимости. Психическая энергия, таким образом, когда человек допускает восторженность, эмоциональность, возбудимость, психическая энергия превращается внутри человека в разрушающий огонь, то есть огонь поедающий, огонь, вышедший из-под контроля. Мы знаем, что обычный огонь отапливает наше жилище, а вырвавшийся наружу сжигает жилище. Поэтому огонь надо сдерживать. Сдерживать и накапливать надо также и психическую энергию. Она является как раз таким огнем. Всякая вспышка огня, то есть психической энергии, растрачивает этот огонь и сжигает тело, разрушает личность. Поэтому требуется обуздывать свои эмоции, точно так, как положительные эмоции, так и отрицательные. Обычно мы знаем, что на злобу со стороны тех или иных людей в нас тоже возбуждается злоба. А злоба, она имеет черный огонь. Победой над этим черным огнем, огнем злобы, совершается другим светлым огнем, то есть воздаянием добром за зло. В этом случае человек не дозволяет, чтобы в нем на злобу появилась, как ответная реакция, тоже злоба. Наоборот, нужно вместо злобы в себе усиливать светлый огонь. Вершиной такого воздаяния добром за зло известные нам слова Христа. Когда его распяли на кресте, он был окружен беснующейся невежественной толпой, он обратился к высшим силам. «Господи, прости им, ибо они не знают, что творят». Действительно, если бы знали, то не творили. Но узнать они могли бы, но не хотят и не хотели. И еще одной личиной многоликого дракона самости, который разрушает самое ценное в человеке, это разнообразный страх. Страх, трусость, учение света называет оскалом самости. Как страшно и плохо, если с тобой что-то произойдет, нашептывают темные силы на ухо эгоисту, самовлюбленному. Сделай все, чтобы спастись. Два человека, трус и бесстрашный, они имеют одинаковую физическую силу, но они окажут врагу разные сопротивления. Трус бессильно опустит руки, а бесстрашный будет бороться до конца. Таким образом, мы видим, как сила зависит от состояния сознания. Задача темных сил – обессилить людей. Обессилить особенно те, кто несут в себе какой-то свет. Смелость, бесстрашие, приходящая с ними сила, уверенность в себе – это вот огненные качества духа. Эти качества выковываются трудом во многих жизнях. Но никогда не поздно начать борьбу за утверждение в себе таких качеств. Каждый слабый человек хоть когда-то в жизни, где-то, почувствовал себя сильным. Вот это свое достижение, как основу, держать как своеобразный огонь перед собой. Известно, что внутренние ресурсы человеческого духа неисчерпаемы. И силу всегда можно брать напряжением воли и мысли изнутри. Противоположно спокойствию, равновесию и силе духа человека то, что подчас мы наблюдаем. То есть противоположно этим качествам заискивающее лепетание, за которым стоит все тот же страх, желание расположить людей к себе. Как правило, это приводит к противоположным следствиям. А вот сдержанность, сознание своей силы, духовные силы, вера в помощь высших сил, то есть иерархии света, приведет человека к победе во всех его лучших замыслах, но только в лучших замыслах, в замыслах, которые созвучны с задачами космической эволюции человечества. Каждый острый приступ страха, неважно там чего и кого, где испугался человек, любая форма страха мгновенно разрушает запасы психической энергии. И мы знаем, что человек в этот момент как бы даже умирает. Ноги становятся ватными, в глазах темнеет. Тут поистине наступает тьма. Поэтому народ говорит, что трус умирает много раз, а вот храбрый только один раз. Мгновенно меняется характер аурического излучения человека, который одержим страхом. Аура у такого не только колеблется, а она просто свертывается и как бы замерзает и висит на таком человеке, как ярмо преступника. Страх, по сути, это неверие в высшее руководство. Страх – это следствие невежества, следствие незнания космических законов, основ вселенского бытия. Каждый человек по зрелой карме своей, то есть согласно причинам, сложенным прежними жизнями, приходит на определенное время, на время жизни в физический мир. Вот это запланированное время жизни нельзя изменить, и нельзя изменить особенности своего физического тела. Может ли каждый из нас уйти из этого физического мира, из этого физического тела раньше положенного срока? Конечно, может. Когда свободный своей воле в течение жизни, он создаст такие причины, которые повлияют на уже сложившиеся следствия. Таким образом, свободная воля, а точнее безволие даже, приводит, например, человека в преступную организацию. Участвуя в преступлениях, в убийствах, как следствие этого, он может быть убит раньше, чем должен был умереть, согласно кармическому сроку смерти. Тот же, кто выбрал светлый путь помощи человечеству и людям, человек, участвующий в труде на общее благо, вот такой человек должен забыть всякое чувство страха. Он должен знать и верить, что над ним всегда есть высшая помощь. Но только в том случае, если он идет путем света и никогда не допускает никаких поблажек в себе разным темным влиянием. Много энергии человека тратится на всевозможные бессознательные переживания, беспокойства, страхи. Все это создает определенную сумму мыслей, которые, как магнит, могут привлечь довольно много энергии. И вот эти энергии привлекут то, чего как раз и опасается человек. Допустим, человеку внушает, что он в скором времени умрет от рака. Он это внушение принимает и сам начинает его культивировать. Силам тьмы как раз это и нужно. Они помогают ему усилить эти мысли. Мало того, эти мысли привлекают из пространства похожие. Все это, в конце концов, нарастает. И в определенный момент человек действительно умирает от рака. Если человек считает себя стариком или старухой, и чем сильнее, чем чаще эти мысли ему приходят, тем быстрее он состарится и действительно будет стариком и старухой, быстрее, чем это надо. То есть надо всегда помнить, что мысли, как деньги, могут накапливаться до огромных масштабов. Естественно, они потом создают определенные следствия. Мысли беспокойства, всяких дурных переживаний, страхов, все это нужно отбрасывать, зародыш и уничтожать. В большинстве случаев они посылаются темными силами из тонкого мира, поскольку в тонком мире очень много темных шептунов, действия которых направлены на разрушение человеческой жизни, потому что эти силы могут жить только эманациями разрушения. Поэтому для сил зла, чем больше разных болезней, всевозможных страхов, беспокойств, как можно больше раздражений, недовольства, безволия и так далее, все это дает им возможность существовать. Других источников существования для всей темной своры на нашей планете нет. Если же придется встретить истинную опасность...
Величайший логос Солнечной системы, учитель моря, советует всем, ставшим на путь света, следующее. Если усмотрите врага, нужно немедленно произнести мое имя. Если усмотрите угрозы, не забудьте мое имя. Если усмотрите негодных людей, немедленно повторяйте мое имя. Чую, нужно мое имя. Удача не исключает гадов. Учу кочки обойти. Учу дух держать заостренным. Об этом сказано в листах дневника Елены Ивановны Рерих, 1925 год, 2 августа. И далее. Христос – это прошлое, море – настоящее, Майтрея – будущее. Так сочетается в едином понятии великого сердца уявление его во времени. Могущий вместить протягивает нить света из прошлого в будущее через настоящее, не разрывая нити. Под многими обликами являлась в мир великая индивидуальность и запечатлела свет свой в сознании народов в различных аспектах и формах. Но сущность его оставалась единой, и цель оставалась все той же, то есть поднять человечество на следующую ступень духа. Много доказательств тому сохранилось в веках в виде различных учений, каждая из которых называлась великим. Об этом сказано в книге «Грани Агни-йоги», год 1957, параграф 330, июль 28.
Силы света дают главные шансы на помощь свыше. Если действительно встретится истинная опасность, а уйти от нее нельзя, нет, специально лезть на рожон не надо, а уйти от нее, например, нельзя, то тогда спокойствие и бесстрашие дадут свыше помощь. Учение живой этики предлагает применять для уничтожения чувства страха следующий психотренинг. Опасностей никаких нет ниоткуда. Не ожидая опасностей, надо мысленно себя провести через вот те страхи, которые обычно у человека возникают. То есть, это как бы пройти подобные испытания под знаком. Тогда человек видит, что нет ничего, чего следовало бы бояться. Оказывается, страшен-то сам страх, а не явление, которое вызывает страх. Призраки страха уничтожаются волей человека. Потому что не призрак страшен, а отношение человека к нему. Один из христианских подвижников называл страх младенческой и смеха достойной страстью. Он советовал для искоренения его идти в те места или к тем объектам, к тем людям, которые вызывают страх. И, естественно, всегда обращаться за помощью к космическому учителю. Но поскольку для христианских подвижников это был Христос, значит, обращаться к Нему. Мужество относится к самым важным качествам духа. Оно является накопителем кристаллов психической энергии. Это качество переносится из одной жизни в другую жизнь. Оно необходимо для сотрудников космической иерархии на всех будущих этапах эволюции миров, поскольку битва с хаосом не с темными силами, а с хаосом – это вечный удел каждого из нас. вечный удел строителей Вселенной. То есть строителю всегда приходится иметь дело со строительным материалом. А как раз космос под руководством Теоса строится из хаоса. Неотъемлемым атрибутом самости является также саможаление. И вот такой саможалеющий, самовлюбленный, не давая никому вокруг себя, не давая никому радости, никому не желая здоровья и счастья, всего этого как раз требует от других. Поэтому эгоист, самостник – это одновременно и черный колдун, и он очень требователен к другим. Не получая желаемого, то есть всевозможных приятностей, радостей, удовольствий, такой чувствует себя несчастным и очень себя жалеет. Мол, вот я столько для всех стараюсь, а они ничего, понимаете, мне не платят так, как я хотел бы или хотела. Если кто-то из присутствующих ловит себя на таких мыслях, подумайте об этом. В древности человек, который чувствовал себя несчастным и очень себя ужалел, назывался омрачителем окружающего пространства, омрачителем неба. Почему? Потому что такой самовлюбленный собирает вокруг себя мысли мрака, темные мысли, темные энергии. Он заражает ими окружающее пространство. Он становится рассадником всевозможных бедствий и сам отсекает свою удачу. Непристойно человеку обрекать себя на бедствия. В прошлом всевозможные посеянные стоны, вот, мол, меня не любят или мало любят, я самый несчастный или самая несчастная, и так далее, все эти вопли, стоны, связанные с самовлюбленностью, посеянные в прошлых жизнях, обращаются, наконец, в губительный вихрь. Чесотка зависти превращается в проказу. А если человек в прошлом много злобных слов говорил, то язык у него немеет, рождается немым. Целый рассадник бедствий строит человек, предавшийся иллюзии несчастья. Но зато как сильным бывает человек, познавший счастье сердечности, человечности. Мысли саможаления, самовлюбленности, особенно внушаемые через близких, через родственников, тем, кто решил идти по пути света, чтобы их остановить. Вот такие мысли обычно являются внушениями темных сил. Силы тьмы, как мы помним, искушали Христа через его ученика Петра. С того времени, как Иисус стал открывать своим ученикам о том, что ему надо идти в Иерусалим и много пострадать от руководителей народа, от церковников, от тогдашних еврейских попов, и быть там убиту, и в третий день воскреснуть. Он все это рассказывал своим ученикам. И тогда апостол Петр стал прикословить Христу и говорить ему: «Ну, пожалей же себя, да не будет этого с тобой». Христос же, обратившись к Петру, сказал: «Отойди от меня, сатана». Петра назвал сатаной. «Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, а о том, что земное, человеческое». Учение света, учение жизни, то есть учение живой этики, говорит, что в таких качествах духа человека, как самоотверженность, самоотрешение, вот таких качествах диаметрально противоположным саможалению и всему комплексу проявления самости кроется тайна познания. Сколько же времени освобождается у человека, который забыл свою малую животную личность и использует ее как орудие? А ведь подавляющее большинство людей служит этому животному, вместо того, чтобы заставить его служить себе. Как туча заслоняет солнце, так заслоняет малые личные мысли сознание человека. Мешает ему мыслить широко, мешает воспринимать все то, что идет свыше. О самоотречении сказано Христом: «Кто душу свою потеряет, к кто свою душу использует на благо человечества и отойдет от служения своему животному, тот обретет великое. Христос сказал: отвергнись от себя, то есть от своей смертной личности, перестань ей служить и следуй за мной, то есть следуй за духом, а не за телом, не за материей. Таким образом, без отвержения, без отбрасывания интересов нашей мелкой животной личности невозможен путь духовного ученичества, путь общего блага. Смерть личного начала, то есть личности нашей, не означает уничтожение личности, не означает встать на путь жуткого аскетизма. Просто на первое место ставится все духовное, а на втором месте будет уже личность. Она тоже крайне необходима, но как животное, как орудие. Животное, на котором надо въехать, Царство Небесное. То есть, животное, необходимое для совершенствования человека. Подобный подход – это и есть рождение в новую жизнь. Жизнь такую, пределы которой человек назначает себе сам, широтой своего мышления, развитием своего сознания. Человечество бессмертно, даже физически оно может быть бессмертным, ну, до определенного предела в течение многих миллионов лет. Потому вложить свои энергии в дела общечеловеческие – это будет верным помещением ценностей, а именно сокровища психической энергии. И прибыль и рост вложенного сокровища, в то время как устремление энергии по личным каналам, не принесет ничего, кроме призрачных благ и конечного уничтожения всех личных построений, всех личных планов. Самый прибыльный вклад – это вклад в дела иерархии света, то есть вклад на общее благо человечества. Но общее благо человечества – это не значит всех обеспечить жирной колбасой и хорошей едой и так далее и тому подобное. Хотя это тоже может быть нужно, но общее благо не в этом. На тысячи лет вперед запланированы наши дела, говорит великий учитель, на тысячи лет проведены безошибочные расчеты. Будущее принадлежит нам, и оно оформляется нами. И те, кто идет с нами, говорят строители нашей Солнечной системы, имеют в этом будущем верную часть для себя. Значимость и глубина явления измеряется его длительностью. А вот эгоисты, самостники, длительность своих дел ограничивают короткими сроками, то есть, ну, в течение одной жизни. Эти сроки никогда не выходят за пределы одной жизни. В этом обреченность и смерть каждого эгоиста, каждого самостника. То есть эти люди, не умирая, поскольку они же вечные, они пребывают в смерти. Они живут в смерти. Постоянно у них страхи, постоянно у них ожидания каких-то неудач и уничтожения, а после смерти ничего нет, кроме могилы и кучи навоза. И действительно, в тонком мире они из себя это и представляют. Но умереть-то они ведь не могут, до тех пор, пока они не расстанутся со своей бессмертной индивидуальностью. «Мы же, — говорит великий учитель, — имеем дела беспредельные. Признавая смерть формы, то есть смерть того или иного тела, мы утверждаем вечную жизнь, которая одушевляет и входит в каждую форму на какое-то время. Мы зовем к утверждению бессмертия человеческого духа. А что такое бессмертие человека? А это явление непрерываемости его сознания. Мы, когда сюда с вами рождаемся, не помним, что было до момента рождения. Точно так уходим туда, тоже так же теряем эту нить непрерываемости. А тот, кто достиг определенной ступени бессмертия, он сознательно участвует во всех этих процессах, переходя из одного состояния в другое, он это может все знать и помнить. Жизнь – это движение. Наиболее мощное из известных энергий, психическая энергия. Это наиболее быстрое непрерывное движение. А вот лень, безделье – это приостановка движения. Лень и безделье граничит с преступлением. Она превращает человека опять в животное. Природа никогда не бездействует. Она постоянно в делах. А мы, как часть природы, подлежим тем же самым законам. Лентяй может привести свою психическую энергию к такому окаменению, что его психическая энергия перестает действовать. Каким образом теперь лентяя вылечить? Оказывается, только самоотверженный труд, труд на благо других, может спахать эту запущенную каменистую почву у лентяя. «Лучше ошибайтесь в действии, — говорит великий учитель, — нежели загниваете в бездействии». Все накопления духовности и культуры земного человечества, а также каждой отдельной человеческой индивидуальности, все накопления созидались трудом многих и многих воплощений. Сокровища энергии накапливаются во времени, и лучший метод накапливания – это труд. Но не надо понимать под трудом только физический труд. Это труд над своими чувствами, труд над своими мыслями, внутренний труд, в первую очередь, и внешний труд. Качества труда могут быть различны. И в зависимости от этого в чашу накоплений укладывается или больше, или меньше психической энергии. Труд может быть совершенным и светоносным, в том случае, если он радостный и творческий. Труд на благо других, лишенный эгоизма, самости, всегда имеет светоносный характер, пусть даже этот труд довольно простой, но зато на благо других. Трудясь на благо других, человек уподобляет себя Богу. Творец непрестанно жертвует ради всех форм жизни во Вселенной. Мы живем его жертвой. Есть труд отемненный, труд, который не нравится человеку, нелюбимый и так далее. Вот это унылый, рабский, подневольный, лишенный творчества, энтузиазма. Такой дух убийственный для человека. Труд, как эволюционно развивающийся фактор, во много раз полезнее любых упражнений, полезнее всякого там дурацкого спорта, всех его видов. Именно как эволюционно развивающийся фактор. Вместо идиотского спорта человек лучше бы работал на благо ближних. Копал бы землю для близких, рубил бы дрова, помогал бы ремонтировать что-нибудь и так далее. Бесплатно, одним словом. При напряженном, устремленном труде зажигается и начинает светиться центр высшего сознания. И аура напряженного труда усиливает свои излучения. Занятые напряженным творческим трудом люди наиболее долговечны. Вот, оказывается, где тайна долгожительства-то. Ну, наши очень умные ученые продолжают искать, в чем же причина. Ну, и причины находят разные. То там они сало едят, то не едят, то мясо они там кушают, то не кушают, то вино пьют, то не пьют, то еще что-нибудь, то они в горах живут или где-нибудь еще. То есть до сих пор истинная причина не найдена. «Нагружайте меня, когда иду в сад прекрасный», — говорит великий учитель. О Богином значении труда сказано пока мало очень. Без напряженного труда невозможна связь с высшим миром. Ритм напряжения сосотачивает энергию. Бездельники, лентяи, тунеядцы готовят для себя очень печальное будущее. Энтузиазм труда надо поддерживать всеми мерами. Слишком уж велико его таинственное значение, духовное значение. В тонком мире и в нашем физическом мире люди разделяются на добрых тружеников и на дезертиров труда. Трудиться можно везде, во всех мирах. Безделье осуждено, безусловно, везде. Бездельник обкрадывает сам себя. Труд постоянный, бесконечный, созидательный, огненно напряженный – это удел тех, кто встал на путь совершенствования, на путь света. Ну, конечно, у обывателя возникнет вопрос. А когда же отдыхать? Когда же на Гавайи поехать? Или на пляж пойти? Представление об отдыхе надо корни поменять. Отдых заключается в перемене работы, в замене одних работающих центров человека другими центрами. Даже во сне человек, идущий по пути света, не отдыхает. Он либо там учится, либо трудится по заданию своего духовного наставника. Так что надо считать каждую минуту, проведенную в бездумной, в бездельной праздности, считать ее потерей драгоценного времени и самообкрадыванием, то есть расточением психической энергии. Труд во Вселенной беспределен, и напряжение труда растет с ростом сознания человека. Все уровни талантов, гениальности не каким-то там Господом даются. Богом никогда ничего подобного не дается. Это только бездельники и лентяи думают, что это Бог подал талант или гениальность. Все уровни талантов и гениальность накапливаются в трудах самими гениями и талантливыми людьми. Накапливаются в трудах многих и многих жизней. Писатели, художники, знаменитые строители прошлого, композиторы, поэты, подвижники – все они огненно трудились в своих жизнях и оставили человечеству плоды своего огненного труда. Многие также и трудятся и в наше время. Планомерный, напряженный, вдохновенный ритмический труд заставляет расти огонь в человеке. То есть вот та стихия огня растет, о которой вы знаете. Она накапливается в отложениях пятого принципа, в отношениях нашей чаши. Эти отложения труда – это самое ценнейшее сокровище человека. Поэтому учение о труде, которое у нас существует, следует пересмотреть в корне. Именно труд творчески радостный, он является благодетельным трудом. Он дан на радость человечества. Творческий труд – это высшее счастье людей. Путь неустанного огненного труда – это путь носителей общего блага. В настоящее время суета и потеря психического равновесия в душах людей. Вот все это достигло на нашей планете, наверное, своей уже крайней точки. От суеты в человеческих сознаниях, в мыслях, планета наша доведена до нарушения равновесия стихий планетарных. Стихии начинают бунтовать, и мы видим, что творится. И теперь хаос своими волнами будет затоплять все вокруг. Это и наводнения, и страшные снегопады, извержения вулканов, бури, ливни, катастрофы всевозможные, самолетов, поездов и так далее, и так далее. Если так дело пойдет, то планета может превратиться в груду осколков. Хаос – это антипод космоса, то есть антипод организованной материи. Организованная материя, то есть космос, его основой является гармония и стройность, законность. Возьмем, например, кристалл, молекулу, атом, цветок, организм человека, систему звездных миров. Мы везде увидим стройность и гармоничность сочетания всех входящих в них элементов. Все в них подчиняется действию определенных космических законов. Таким образом, закономерность – это условие проявленной космической материи, то есть материя, охваченной космосом или законами космоса, закономерность. И как только течение эволюции где-либо нарушается по каким-либо причинам, то сразу сюда вторгается разрушительные волны хаоса. То есть они снова пытаются все то, что из чего создана Вселенная, создан космос, вернуть к нулевому состоянию, или, как говорят ученые, в состоянии нулевой энтропии. Эти волны воздействуют отрицательно на погоду, на природу нашей планеты, но им подвержены этим волнам также и сознание, как отдельного человека, так и всего человечества. Мы видим, как под влиянием хаоса возрастает массовое одержание, всевозможные нарушения психики, разные формы сумасшествия, безумия и так далее и тому подобное. И только состояние внутреннего спокойствия, состояние равновесия у, возможно, большего количества людей, вот только это может остановить наступающий хаос. Поэтому на каждом из вас, сидящих здесь, лежит колоссальная ответственность. Вы должны внутри у себя водворять спокойствие и равновесие, чтобы лужа не провалилась в волны Черного моря. Наверное, здесь больше некому спасти это место. Но если вы в этом сомневаетесь, значит, толку от вас не будет. Вот здесь сомнений никаких не должно быть. Надо, не надо. Они не хотят, нас это не интересует. Кто там чего хочет и чего не хочет. Вот чего хотите вы. Вот это главное. Они, то есть обыватели, населяющие этот район, много чего хотят. Вот как тот самый воз. Лебедь, рак и щука. Вот они каждый тащили воз в разные стороны. Вот так живет обыватель. И ему наплевать. Это провалится завтра. Не, он не хотел бы, конечно, но он не знает, как все это спасти. Но, с другой стороны, надо ли спасать, да? Ну, видите, тут нет другого пути. Другого пути нет. Как отрезвить это население? Каким путем? Надо, чтобы здесь взорвался вулкан и все вокруг затопило, завалило вулканическим пеплом 5 в 10 метров толщиной, что ли? Или страшное землетрясение устроить, чтобы все барахло, которое накопили, исчезло под развалинами? Как отрезвить этих двуногих? Как сделать так, чтобы они обратились не как свиньи в корыто, а кверху? Как? Вот вы пришли тут, ищете ответ на вопрос смысла жизни. И, конечно, поймете и разберете, что к чему вокруг, как внутри вас, так и снаружи. А остальные? Им это ничего не нужно, кроме скотских интересов, кабаков и базаров. Церковники и сектанты их не спасут. Они этим не занимаются, к сожалению. Хотя у них задача должна быть как раз такая. Равновесие в природе, спокойствие стихий зависит, самым прямым образом связано со спокойствием вот тех разумных существ, которые населяют то или иное место. То есть здесь никаких хитростей, никаких чудес. Если человек и человечество считается разумом планеты, ну, представьте себе, этот разум сошел с ума. Если нет в разуме спокойствия, то есть в душах этих людей нет спокойствия, так стихии-то тоже же будут такие же. Это же давно известно. Космические учителя, правда, стараются как-то раздробить вот эти страшные удары кармы, удары стихий. Но карма может им не разрешить без конца этим заниматься. Они могут это делать до определенного момента только. Спокойствие внутреннее, равновесие – это особое состояние человека, который овладел своей бесноватой личностью, то есть своим астралом. И вот состояние внутреннего равновесия является мощной защитой и сильным оружием. Известно, что добившийся у себя внутри равновесия вот такой человек может укротить любое внешнее воздействие. Даже духи стихий начинают ему подчиняться. Обычное сознание не выдерживает силы излучений вот того человека, в котором действительно воцарилось равновесие. И человек с обычным сознанием, которое качается, болтается, как маятник из стороны в сторону, Вот такой человек даже и не пытается бороться или вступать, так сказать, в какие-то там распри с человеком, в котором утвердилось равновесие духа. А равновесие духа – это качество синтетическое. То есть это как нечто общее, являющееся следствием разных духовных качеств человека. Учение живой этики говорит, что если за всю жизнь, вот в данном воплощении, удалось хотя бы частично утвердить в себе вот это качество, сначала, конечно, спокойствие внутреннее, потом равновесие, даже частично утвердить себе, то говорится, что жизнь прожита человеком не напрасно. Об этом высоком качестве, которое в себе надо утверждать, следует размышлять как можно чаще, поскольку это есть осознание, овладение в себе вот этим качеством, качеством равновесия. Качеством духа, которое устраняет всякие колебания, то есть всякие нарушение равновесия, устраняющим всякие проявления суеты, является устремление постоянства и понимание ритма. Человеческое сознание никогда не стоит на месте. Оно либо устремлено вперед, либо опускается вниз, движется назад. И таким образом начинает разлагаться. Вперед оно растет, а вниз оно разлагается. Сознание, цементированное устремлением, побеждает как здесь, в этом мире, так и в тонком мире и так далее. То есть вот устремление к свету, устремление к совершенствованию – это питательная среда огненной энергии нашего духа. Потому сохранить устремление во всех условиях жизни – это значит победить. Устремленные вечно – путники великого пути неуклонно движутся к далеко поставленным целям. Но мы знаем, что очень много прекрасных устремлений, которые вспыхнули сильно, исчезали, пропадали, гибли эти устремления. Почему? Да потому что человек не поддерживал эти устремления постоянством и ритмом. Говорится, что там, где есть ритм, то результаты бывают необычны по своим следствиям. Что значит ритм? А это вот, например, каждый день вы отводите какое-то время, сначала немножко, потом это время увеличиваете. Но регулярно в течение дня вы находите время и, скажем, читаете хотя бы один параграф из книги учения. Или, например, желаете всему миру, чтобы ему было хорошо. То есть, одним словом, вы питаете свой дух высокими мыслями каждый день. Вот это, этот ритм каждодневный будет постоянно наращивать энергию. Мы знаем, что биение сердца ритмично, дыхание ритмично. Ритм лежит в основании структуры атома. Пульсация – это явление мирового порядка. Сейчас открыли ученые, что солнце пульсирует. Одним словом, ритм – это космический принцип. Мы его видим абсолютно везде, во всех формах жизни, в любом движении, в космосе, на планете. Поэтому, если человек утвердил ритм в своей жизни, то он может достичь очень больших успехов. Среди разрушителей психической энергии одно из первых мест принадлежит сомнению. Люди, не вдумываясь в сущность этого червя, то есть сомнение. Сомнение разрушает вокруг все. Любое начинание, отравленное сомнением, обречено на неудачу. Червь сомнения – это символ очень показательный. Червь сомнения подобен бацилле, который разлагает психическую энергию. Сомнение влияет даже на состав крови человека. Скоро ученые нам покажут психическую и физическую особенность человека, у которого нет сомнения, и человека, у которого есть. Последствия болезни, которая дает сомнение, будут одни из самых заразных последствий. Поэтому с самого младенческого возраста надо бороться сомнением в человеке. Здоровая разумная пытливость не будет порождать сомнения, а вот всякое невежество будет источником самых уродливых сомнений. Сомнение, как правило, в духовной оси жизни, то приводит к предательству. Эпидемия предательства – это планетарное бедствие на нашей планете. Особенно опасным для человека на пути эволюции любое сомнение о космических законах, об иерархии света, об основных вопросах космического бытия. Лучшее здание разрушится, развалится, если основание у него будет непрочным, то есть сомнение его подточило. Поэтому необходимо беречь основы, то есть беречь знания о космических законах. То, чего достигал человек, скажем, годами труда, можно уничтожить буквально в несколько мгновений неразумными действиями, затемненного сомнением сознания. Не само сомнение опасно, а страшные его последствия. Казалось бы, маленькая мыслишка, вроде бы и недейственная, вроде бы неактивная, но зато сколько в ней смертоносного яда. Сомнение считается убийцей человеческого духа, тушителем огней, сердечных огней, разрушителем мощи бессмертной триады. Сомнение всегда подбрасывается темными силами, в том случае, как они видят, скажем, что человек где-то как-то ослаб. Величайшей ценностью качеств нашего духа является доверие и его высшее проявление, то есть непоколебимость духа, качество, которое никогда не даст развиться в человеке даже тени сомнения. Непоколебимость духа – это качество очень ценное. Оно указывает на стойкость психической энергии и входит основой во многие другие духовные качества. Но вот об этих качествах мы с вами поговорим уже в следующий раз.